Радио Прага. Новости.
Украина должна поспешить с реформами, считает министр Заоралек. Отставка чиновника, отвечающего за возвращение имущества церквям, вызвала конфликт в правящей коалиции. И в Праге пройдет шествие в поддержку работников секс-индустрии. Вишеградская четверка приветствовала формирование нового украинского правительства с сильным мандатом, однако главную пользу представители четырех стран ожидают от проведения неизбежных реформ. Об этом на встрече в Киеве сообщили украинскому президенту Петру Порошенко, министру иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. «Времени очень мало. Реформационные законы надо принять очень быстро», сообщил в телефонном разговоре агентству ЧТК глава чешской дипломатии Любомир Заоралек. «Мы хотим видеть конкретные результаты, которые подтвердят, что это правительство отличается от предыдущих», подытожил министр. На встрече было подчеркнуто, что Европа готова делиться опытом. Например, Чехия ориентируется на трансформацию системы образования, а также готова поддержать развитие независимых СМИ. Отставка социал-демократа Войтеха Вайса из руководства Государственного земельного фонда, отвечающего за возвращение недвижимого имущества церквам, вызвала большое неудовольствие в рядах социал-демократической партии, сообщает сайт Новинки.cz. Фонд находится в подчинении министра сельского хозяйства христианского демократа Марьяна Юречки. Социал-демократы и христианские демократы категорически расходятся в мнениях о законе о церковных реституциях. Социал-демократы теперь подозревают, что настоящей причиной отставки их человека из фонда является попытка христианских демократов ускорить процесс передачи имущества и ослабления контроля за реституцией. По Праге пройдет шествие с красными зонтами, целью которого является обратить внимание общественности на насилие, которому подвергаются работники и работницы секс-индустрии. Организатором шествия является общество «Наслаждение без границ», которое помогает людям с таким родом занятий. Шествие отправится с улицы Перлова через Ватовскую площадь и совершит свой маршрут у садов Верхлицкого, где участники зажгут свечи в память об убитых работниках индустрии секса. Напомним, что на 17 декабря приходится Всемирный день борьбы за окончание насилия над работниками секс-индустрии. В ночь со вторника на среду на Вацлавской площади в Праге возле конного памятника святому Вацлаву поджег себя 56-летний мужчина, как позднее выяснилось, пациент психиатрической больницы Бовницы, который не вернулся с прогулки. Предварительная информация о его смерти не подтвердилась, и по сообщению пресс-секретаря больницы на Виноградах Лукаша Матисека, мужчина по-прежнему находится в ожоговом центре больницы. Окружающие пытались потушить горящего. Легкие ранения получила девушка. Мотивы поджигателя пока неизвестны. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукол.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. Сегодня 17 декабря – Всемирный день борьбы за окончание насилия над работниками секс-индустрии. А мы расскажем вам о том, какие последствия для чешской экономики может иметь кризис российской валюты. О успехах чешской науки за последние годы, а также о химических экспериментах студентов чешских техникумов в области пивоварения. Из сегодняшней рубрики мы узнаем о том, как поживают карпы в ожидании праздников. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. На валютном рынке России вновь никаких позитивных перемен, и в среду продолжается стремительное падение рубля. Российская валюта потеряла на этой неделе около 20%, и страна находится на пороге первого серьезного кризиса с 1998 года. Зарубежные экономисты стараются просчитать, какие последствия кризис российской валюты будет иметь для Европы. Безрадостные перспективы российского рубля пугают и Чехию. Достаточно посмотреть на заголовки газет. Несложно испытать чувство неуверенности в завтрашнем дне. Такие ощущения касаются прежде всего фирм, занимающихся экспортом товаров и услуг на российский рынок. Их заказы, исчисляемые сотнями миллионов крон, находятся под угрозой. Произвольное падение рубля может стать и причиной того, что российские предприятия не смогут оплатить уже поставленную продукцию.
Криза в русском
Кризис в России, безусловно, коснется в первую очередь российской экономики. После экономической стагнации в текущем году, в следующем году может наступить высокая инфляция и спад экономики. Причиной этого может стать именно слабый рубль.
Комментирует события финансовый аналитик чешского отделения компании Deloitte Давид Марек. По мнению аналитика, слабый рубль является серьезной проблемой для России, поскольку цены на экспортируемые товары неумолимо растут.
С точки зрения Чехии, важно то, что сужается пространство для чешских экспортеров в Россию, потому что они становятся слишком дорогими для российских компаний и населения из-за слабого рубля и слабой экономики. И хотя для чешского населения последствия не будут такими ощутимыми, для фирм, которые осуществляют экспорт в Россию, а это составляет 4% от общего экспорта страны, российский кризис может представлять проблему.
Продолжает экономист. Среди таких экспортеров Давид Марек называет компании, которых коснулись санкции против России, объявленные Евросоюзом с подачи США.
Речь идет о товарах, так или иначе связанных с армией или добычей нефти. То же самое касается и поставок машиностроительного оборудования. Если российская экономика придет в упадок, это коснется и целого ряда других компаний, которые экспортируют товары в Россию.
Заключает аналитик. Часть возможных убытков экспортеров, возможно, ляжет на плечи страховых компаний. За истекшие 25 лет чешская наука осуществила серьезный шаг вперед. Ученые расширили круг международного сотрудничества, перешли на систему финансирования исследования посредством грантов, труды чешских исследователей все заметнее на страницах престижных научных журналов. Подробнее об этом Антон Каймаков.
Отдельные научные отделы, которые могли похвалиться своими исключительными достижениями, были в стране и до смены режима 25 лет назад и разделения Чехословакии. Однако их выход на международную сцену, где можно было не только себя показать, но и на других посмотреть, существенно ограничивалось. Серьезно лимитированные научные работники были и в доступе к современному техническому оснащению. В научно-исследовательских институтах можно было также найти большое количество псевдоученых, которые не осуществляли какой-либо результативной работы.
Большинство исследовательских отделений на сегодняшний день уже научились формировать свои команды специалистов. Постепенно мы поднимаемся на уровень развитых стран Европейского Союза, таких как Австрия или Северное государство, сравнимые с нами по размерам. Мы их постепенно догоняем по качеству осуществляемых научных исследований. Конечно, хотелось бы в итоге их догнать.
Комментирует Эва Сыкова, сенатор, директор Института экспериментальной медицины Академии наук Чешской Республики, советник премьера по вопросам науки и исследований. Чтобы догнать, однако, считает советник главы правительства, чешской науке еще необходимо приложить значительные усилия. Нужны инвестиции, а также улучшение качества научных исследований и подготовки молодых научных кадров.
Необходимо также добиваться изменения нашего имиджа. До сих пор мы сталкиваемся с тем, что ключевые игроки в сфере науки держат под своим контролем главные научные журналы и консорциумы. Только сейчас мы начали постепенно пробиваться в научную первую лигу и начинаем допускаться к участию во всех европейских и общемировых проектах.
Осуществление исследований в Чехии ныне финансируется посредством грантов, что вызывает критику со стороны многих ученых. Постепенно, однако, осуществляется корректировка действующих правил.
Я
считаю, что наши грантовые агентства сделали огромный шаг вперед. Здесь же ничего подобного не было. Свою главную работу они выполняют хорошо. Ошибки, конечно, есть, и их нужно отстранять, что мы в администрации кабинета министров и делаем. Главная и серьезная проблема заключается в гигантской административной нагрузке. Это проблема не только агентств по распределению грантов в Чехии. Она известна ученым во всем мире. Ученым действительно приходится порой излишне терять множество времени на административную работу. В науке же невозможно столь подробное планирование. Через год просто все может быть уже иначе. Наоборот, планы необходимо очень оперативно приспосабливать к полученным результатам, не только собственным, но и общемировым достижениям.
Musíme velice rychle přizpůsobit tomu, co vidíme, co najdeme, nebo co se ve světě mezi tím stalo.
Podčerkuje Eva Sykova, savětník premiéra po vopросам науки и исследований.
Недавно в Чехии открылась еще одна микропивоварня, прямо в техникуме. Инициаторы новшества преследуют одну цель – поднять имидж многими учащимися ненавидимой химии и превратить этот школьный предмет из аутсайдера в фаворита. Студенты смогут вдоволь поэкспериментировать и выявить в себе, возможно, не только пивоваренную жилку. Больше об этом в репортаже Лоретты Вашковой.
Первой учебной мини-пивоварне несколько лет назад мог похвастаться Пражский промышленный техникум пищевых технологий. В 2011 году собственной пивной лабораторией обзавелись и в Лужицком техникуме. Идею взяли на вооружение также в гимназии и техникуме имени Вацлава Шмейкала в Усть-на-Лабе, где торжественное открытие учебного пивного цеха состоялось в конце ноября. Вначале студенты будут варить пиво по проверенному рецепту. Замдиректора Ян Ротенборн, к слову, является сыном прославленного в Усти пивовара. Но со временем смогут также экспериментировать сами. В дегустационную комиссию будут рекрутироваться педагоги данного учебного заведения. Подробнее об этом расскажет директор Устецкого техникума Михаил Щедак.
К реализации этой идеи нас подтолкнуло то, что в нашей области традиционно промышленной и прославившейся химическим производством вдруг обнаружился большой дефицит кадров для химической отрасли. Практически здесь, в северном регионе, уже почти нет техникумов и училищ, которые готовили бы специалистов химического профиля, и в данных школах сталкивались с недостатком учащихся. Оказалось, что дети уже в базовых школах демонстрируют отсутствие должного интереса к классической химии, которая видится им грязной. Но химия ведь как таковая касается еще и пищевых продуктов, и мы подумали, чехи ведь народ пивоваров, попробуем привить ребятам интерес к химии посредством пивоварни и посмотрим, что из этого получится.
Чехи народом пивару, скусим это через пивовара, увидим, что будет делать.
Какое пиво в рамках учебного процесса будет производиться в вашей школьной лаборатории?
Мы будем вырабатывать классическое пиво.
Мы будем варить пиво классическим методом, но безалкогольное, из традиционного чешского хмеля, а также, видимо, малоалкогольное фруктовое пиво, так называемые радлеры. Сырье мы покупаем из собственных школьных средств. Может быть, в будущем попробуем завязать сотрудничество с некоторыми чешскими фирмами. И на сегодняшний день у нас есть партнерские отношения с некоторыми известными химическими компаниями. Поэтому мы надеемся, что они нас финансово поддержат, что касается получения сырья. В целом же, конечно, надеюсь, что нам удастся по принципу «школа, игра» Каменского привлечь интерес детей в большей степени к химии и, возможно, биологии, чем это было поныне. И для химии откроется более светлое будущее в нашем регионе.
Просто химия тут на севере не будет скомирать, але наопак, что все будет близко на лепшие часы.
Сколько литров пива сварят ваши ребята за одну варку в рамках учебного процесса? И можно ли будет отведать школьного пива вне стен вашего учреждения?
Мы практически ту одну варку, та одну варка пива,
За одну варку мы сварим примерно 50 литров пива, то есть получим как максимум примерно 100 бутылок. Пиво будет предназначено только для внутреннего употребления, чтобы учащиеся смогли таким привлекательным способом разбираться в разных химических реакциях, и по результату своих лабораторных опытов они поймут, были ли они успешны или нет. Сваренное безалкогольное пиво будет употребляться в школе. Найдется ли для него сбыт, сейчас сказать затрудняюсь. Мы ведь как учебное заведение не имеем права его продавать. И в данное время этого делать не будем.
В Худеницах Клатовской области в здании старой школы, соседствующей с бывшим кладбищем, возникла пивоварня. Ее так и назвали «Старая школа». И варят там свое фирменное пиво с духом, поскольку старожилы твердят, что в этих местах шатаются призраки и происходят необъяснимые вещи. Придумала ли уже ваша школа название для своего янтарного напитка и этикетку? Студенты проявили инициативу.
Да, конечно, мы задумались над вопросом, как могло бы называться наше пиво и что было бы изображено на пивной этикетке. Мы собираемся провести опрос среди учащихся и надеемся, что в итоге появится название, которое можно будет использовать.
Некую анкету между жаками провести и результат případně použít.
В преддверии Рождества взоры многих чехов устремляются к откормленным карпам, кишащим в больших катках прямо на улицах многолюдных городов. Из примерно 8-9 тысяч тонн живой рыбы половина попадает на рождественские столы. Сегодня вы узнаете, как увлечен был идеей рыболовства Карл IV и почему карпа советуют готовить костями. У микрофона Лоретта Вашкова.
Разговор напрямую.
Значимую лепту в обеспечение этим традиционным атрибутом вносит Тшибунская область, прославившаяся рыболовством. А на тшибунского карпа, который повсеместно считается синонимом высокого качества, с 2007 года даже распространяется охранный патент Европейского Союза. Посвятить же нас в историю, непосредственно касающуюся карпов, превосходный знаток рыбного дела и преподаватель рыбоводческого техникума в Тшибуне Ян Мрачек. С какого времени карпы проникли в чешское рождественское меню?
Карп стал составной частью нашего рождественского меню где-то с 1920 по 1925 год. До того времени вкушать эту рыбу оставалось привилегией дворянского сословия. Понятное дело, было бы странным, чтобы бедный люд, живший в этой округе, не попробовал карпа и другой рыбы. И в то время бывали браконьеры, но браконьерство очень жестко каралось. На плотине на озере Роженберг даже стоит небольшой памятник, напоминающий об этом случае.
Также там то были поменьше пристные тресты в той дубе.
Я дополню, что это памятник с небольшим крестом в память о событии, случившемся в 1846 году. Рыбаки тогда поймали у водохранилища браконьеров. Произошло нечто вроде драки, в результате которой браконьер остался лежать бездыханным на земле. Народная молва твердила, что рыбаки его прикончили, а прибывший врач освидетельствовал смерть в результате инфаркта. На памятнике, как бы там ни было, увековечены три карпа и надпись. Здесь был убит браконьер из-за трех карпов, продолжает Ян Мрачек.
То есть в более широком сознании карп укоренился, когда его удалось выращивать в большом объеме, но в качестве лакомства он известен уже с 15 века. Хотя реально его было мало. Существовало примерно 20 рыбоводческих прудов. И карп дорастал до нужного размера лишь примерно за 7 лет, в отличие от сегодняшних дней. Вылавливали ежегодно, но в целом это было не густо и не могло удовлетворить спрос. В Шумперской крепости, как у нас в Трибоне, есть наглядная экспозиция, иллюстрирующая, как в те времена торговали рыбой, как ее переправляли, чтобы она оставалась свежей. Уже во времена Римской империи карпы, которых ловили в Дунае, переправлялись в Италию. Это очень интересно, что они тогда уже поняли, сколь хорош он на вкус.
Уже познали власне ту специфическую хуть уж тогда того капра, что он так добрый.
И карп, в отличие от других рыб, рос еще относительно быстро. Предкам и не снилось о современных способах, позволяющих почти вдвое сократить сроки выращивания товарной рыбы в прудовых хозяйствах. Ну, сравните, ранее его выводили примерно 7 лет, а сегодня эти сроки сократились на 3-4 года. Вообще, молва об этом родственнике язя и карася шла далеко, и существует упоминание, насколько он был дорогим. А известно ли вообще, кому карп был тогда по карману?
Он был скутечно дорогий, так же, если достал на тарг,
он был ужасающе дорогим, даже средняя прослойка населения часто не могла себе позволить такого удовольствия. Купцы рассчитывали конечную стоимость товара путем суммирования всех расходов, и 7 лет, которые он рос, и расходов на транспортировку, отсюда, напомню, пролегал соляной путь до Вены и до Линца, расположенного на Дунае. А то, что спрос не могли удовлетворить, как раз дало импульс развитию рыбного хозяйства.
Однако поворот истории в виде опустошительной войны, начавшейся в 1618 году с восстания чешских сословий, не благоволил расцвету рыбного хозяйства.
30-летняя война нарушила власне размах.
Да, 30-летняя война нанесла огромный урон расцвету этой области. Пруды опустошались, подкапывались, уничтожались. Очень многие из существовавших в этом краю прудов выпускались и уже никогда не были восстановлены.
А когда вообще начался размах рыбного хозяйства в данном регионе?
Наибольший размах, разумеется, в выставе рыбника был за Карла IV.
Размах начался в эру правления Карла IV. Он приложил руку к разрастанию рыбных хозяйств тем, что отдал приказ почти повсеместно выкапывать водоемы и пруды, однако далеко не все места подходили для этого. Ко всему этому со временем стало очевидно, что они возникают в ущерб лесам, поэтому водоемы, которых было тьма тьмущая, начали упразднять, но до сих пор во многих местах остались их следы. Если бы все осталось по-старому, то территория Чехии сегодня представляла бы собой почти одно озеро.
Тшибунская область, равнинный заповедник, где существует множество прудов, не единственный регион, прославившийся рыбоводством. Своя традиция по части «ловись, рыбка большая и маленькая» существовала уже в Средневековье, также в Пардубицкой области.
Да, конечно, в Пардубицком регионе при монастырях, которые основывались уже в XII веке, как, например, в Жидярской области, возникали и небольшие прудовые хозяйства. Рыбу разводили в качестве постной альтернативы, и на протяжении 40-дневного поста монахи не потребляли мясо, а только рыбу. И именно в этом краю был дан толчок рыбоводству.
Интересно, что раньше на новогодний ужин в соседней, к примеру, Германии, подавали карпа, и эта традиция сохранилась у ряда немцев до сих пор, тогда как большинство чехов лакомится этой рыбой в сочельник, и нередко хотя бы один из членов семьи брюзжит по поводу обилия костей в праздничном блюде.
Видите, почему это должно консумировать, главное, нефилетованный, а так далее?
А знаете, почему карпа в сочельник надо употреблять в пищу таким, каким его создала природа, то есть с костями, а не филе? Чтобы люди, собравшиеся вместе, провели за праздничным столом длительное время за беседой и никуда не спешили. Именно так и не иначе.
Коли тому я треба консумовать у капра со всеми костями, которые има. Также так ли это треба консумовать?
Убежден наш собеседник Ян Мрачек. И всем мы желаем приятного аппетита.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Ваши письма присылайте нам по адресу: Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Связаться с нами можно также по электронной почте: russkii@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.